Вы слушаете ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для того, чтобы прослушать этот подкаст целиком, подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Patreon. Привет, друзья! Вы слушаете 652-й выпуск подкаста «Хобби Докс», и с вами его постоянные бессменные ведущие Думнин
и Аурлиен.
Спасибо, Думнин! Итак, от тем продовольственных и связанных с выращиванием еды, мы переходим к темам, которые вообще тоже местами немного с этим связаны, но несколько удалены географически. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня?
Поговорим мы о перспективах освоения ближайшего космического тела к Земле, то есть Луны.
Угу.
Вот, каковое внезапно вновь стало фокусом, в общем, международных усилий, прикладываемых в данной сфере. Буквально недавно американцы по своей программе Артемида провели полет пилотируемый с облетом Луны. Вот, и все, в общем, вышло довольно удачно. Так что они собираются претворять следующие ходы, так сказать, в этом направлении. Значит, для начала вспомним, что Луна действительно наиболее близкое к нам космическое тело, до которого сейчас можно за трое суток долететь.
Угу.
По сравнению с другим ближайшим, Марсом, до которого лететь внезапно 9 месяцев. Вот, что сразу все усложняет, как бы удорожает. Почему вот дихотомия Марс-Луна настолько важна? Потому что вообще, как бы, после триумфальной лунной программы американцев в 60-е, когда им удалось таки высадиться в море спокойствия, поиграть там в гольф и прочее, вот, а также советских беспилотных экспедиции с применением знаменитого лунохода. Вообще, как бы предполагалось, что следующим для нас станет Марс. Потому что Марс — это полноценная планета. Значит, что, так сказать, следующий шаг практически, что Марс даже имеет определенные перспективы в смысле терраформирования. Вот, и то, что как бы Луна — это все-таки практически у нас перед носом, а Марс — вот эта цель. Но все, так сказать, озвученные прожекты, вот, что и в 90-е, и в нулевые, что-то все как-то закисли, заглохли. Были всякие там у НАСА, в частности, кроме них, в общем, больше некому было, потому что Советский Союз развалился, вот, а Китай еще только начинал. Live in prosperity, им было не до космоса первое время, вот, так что предполагалось, что, значит, будут по программе «Созвездие», значит, добираться до Марса, и понаснимали кучу фильмов.
А что, вот, Думнин, за программа такая «Созвездие»?
Была у них такая программа «Constellation», программа пилотируемых космических полетов НАСАвская, которую разрабатывали в нулевые.
Ага.
Вот, и предполагалось, что, значит, во-первых, доделать до желаемого уровня Международную космическую станцию, добраться, значит, до Луны живыми людьми не позже 2020 года. Ну, как вы понимаете, ни хрена не вышло.
Uh-huh.
До 2020 года. Ну, а после этого завершающая часть программы — пилотируемый полет к Марсу. Вот. В рамках этой программы много чего было разработано, и даже кое-что пригодилось. Например, космический корабль «Орион», вот, который, собственно, сейчас был задействован чуть-чуть погодя. об этом. Вот. И, значит, ряд ракет, которые должны были иметь доселе неслыханную грузоподъемность. Ну, а, в общем, все начало вязнуть, как-то там частью мешало, например, то, что в качестве одного из условий было поставлено то, что надо по максимуму задействовать наработки программы Space Shuttle. Вот, каковая программа, как бы, подлежала, соответственно, утилизации и была утилизирована в итоге. Вот, ввиду того, что шаттлы, в общем, разрабатывали совершенно другую эпоху, никто не понимал, на самом деле, что они будут возить, и в целом там серьезную роль играло такое оборонное соображение, чтобы, значит, шаттл мог зависнуть где-нибудь на орбите, а в его обширном грузовом отсеке ядерное оружие лежит. Вот, и чтобы можно было говорить, вот мы вас сейчас-то. Понимаешь, да, почему? То есть, если ракеты ты запустил баллистические, то уже все, как бы, поехало, а тут что-то вот над головой прям такое висит. Вот, и действует на нервы, в общем.
Да, да, дамоклов меч.
Для давления. Ну, в общем, в итоге оказалось, что и меч этот не пригождается, потому что холодная война как-то кончилась непредвиденно. И мирные грузы возить в этом шаттле оказалось... он тупо слишком большой для этого, потому что предполагалось же, что возить будут, грубо говоря, грузовик, а пришлось возить грузы размером с микроволновку, потому что научно-техническая революция на месте не стоит. Все миниатюризировалось, поэтому чего там только туда не пихали. И всякие бортовые лаборатории, типа Space Lab, и еще там чего-то, и руку-манипулятор. Ну, в общем, в итоге оказалось, что не нужно, плюс нагадили катастрофы.
Целых две.
Вот, которые высветили, да, то, что там была, как это сказать, недостаточная избыточность. И избыточность в данном случае это плюс, то есть не вот как с грузоподъемностью у него вышла избыточность, а избыточность в смысле дублирующих систем. Чтобы если что-то одно отвалилось, то другое включилось, другое отвалилось, третье включилось. Вот, и чуть ли там не пятое и десятое могло включиться, мало ли что бывает. А оказалось там, что ни пятого, ни третьего, никакого не включается. В общем, в итоге при Буше начали пересматривать расходы, тем более, что у Буша были другие приоритеты. Ему хотелось воевать с террором, распространить демократию и много чего еще хотелось. В общем, не до космоса. Вот. Ну и все это в итоге докатилось до времен Обамы, когда, в общем, можно было сказать «Thanks, Обама». Да? Был такой мем тогда, сейчас уже забытый. Вот, когда Обаму саркастически благодарят за всякие странные решения, вот он и программу эту тоже, в общем, де-факто того прихлопнул. В 2010 году официально как бы закрыли, но с таким прицелом, чтобы можно было по максимуму все-таки то, что сделано, использовать. Значит, к, собственно, Луне. Для чего она вообще нужна, эта Луна? Что у нас тут камней необитаемого на Земле мало?
Ну, во-первых, Домнин, там можно поставить ядерное оружие. Очевидно.
А вот можно или не можно, это вопрос такой. Потому что, вообще-то говоря, Луна это не какая-то там No Man's Land. Да, у нее вообще-то еще с 67-го года есть определенный правовой статус.
Ну, для этого, Домнин, что... надо нам договориться, что мы этот правовой статус все признаем. А мы с тобой знаем,
да, вот
как сейчас происходят дела.
Да, все эти статусы, да, они такое, да, вон, у Ирана тоже статусы, что.
Да.
Вот, и что-то никакие статусы тут не помогают. Но в любом случае, значит, в 67-м был заключен договор о принципах действия в ближнем космосе, включая Луну. Вот, каковой договор практически всеми подписан. И, что самое важное, ратифицирован. Потому что с договорами, международно, напоминаю, есть такая противная вещь, что на всяких массовых мероприятиях их там все пафосно подписывают. Это только полдела. После пафосного мероприятия все должны разъехаться по домам, где их домашние, так сказать, выборные органы должны этот договор ратифицировать. Вот если они его не ратифицируют, то он останется на бумаге. Так работают, в частности, всякие договоры по запрещению противопехотных мин и прочего плазменного оружия, грубо говоря. Uh-huh. Ну, то есть, все собираются, все долго и путанно вещают о том, как ужасно плазменное оружие. Все говорят, что да, давайте запретим, все подписывают, после чего разъезжаются по домам, где? Странно, но горов плазменного оружия нету и не привидится, и непонятно, зачем оно бы им было нужно. Uh-huh. Ратифицируют, а те, у кого либо есть плазменное оружие, либо может пригодиться, говорят, что ой, у нас тут по случаю плохой погоды парламент не ратифицировал. Ну, по да. этой причине, например, противопехотные мины как бы запрещены, вот, но реально те, кому противопехотные мины есть, против кого использовать, продолжают, вот, а не используют те, кто и без договоров бы этого не делал, потому что и не против кого, и нечего, в общем-то. Ну,
такая же история с кассетными боеприпасами. Те, у кого их нет, они все как один ратифицировали. И не собираются использовать того, чего у них нет. Вот. А самые большие военные державы мира почему-то как-то вот...
Ну да, если активно воюющие, да, не обязательно большие, Израиль же небольшой.
Да, да.
Вот. Но от этого его соседям не лучше.
Угу.
Вот. Соответственно, с договором о ближнем космосе, в принципе, все гладко. То есть, что Россия, что Китай, что США, что Индия, что европейцы поголовно... Что бразильцы, что турчанцы, вот, пакистанцы, в общем, практически все подписали и ратифицировали. Из сколь-нибудь значимых держав, которые не ратифицировал, есть только Иран.
Mm-hmm.
Вот, все остальные либо ратифицировали, либо являются Сомали, вот, и, в общем, им что ратифицируют, что не ратифицируют. Они при всем желании ничего не смогут сделать. А так вот, кроме Ирана, все, в общем, решили, что как бы осваивать все надо вместе. И к твоему вопросу, ни в коем случае никакого ядерного оружия или любого другого оружия массового поражения вот, ни на какой Луне быть не должно. В том числе не должно быть и на орбите. Хотя вот тут... Третьего дня на Западе что-то какой-то нашли очередной наш зловещий план чего-то там вывести ядерное на орбиту, взорвать и все спутники, соответственно, прибить.
Да, ну мы уже давно рассказывали, что все решается гораздо проще. На орбиту выводится ведро гвоздей.
Да, высыпается.
Вот. Высыпается, и дальше
развалится
все.
Само.
Да, привет горячий всем спутникам, которые
в любом случае, даже и высыпание ведра гвоздей, это самоубийство, потому что гвозди не будут разбирать.
Да, свои там спутники или нет.
Да. Да, и получится, что мы в каменный век, в смысле связи, вернемся и будем отстукивать по медным кабелям Юстас Алексу, грузить апельсины бочками. Так вот. Ага. То есть, насчет твоих опасений про ядерное оружие, по крайней мере, с точки зрения бумаги, можно относительно успокоиться.
Да, с точки зрения бумаги, подчеркиваем, да.
Да, но, значит, есть еще и ООНовское соглашение деятельности государств на Луне.
Ага.
В общем, по каковому Луна объявляется субъектом международного права. Ее использование, ну, то есть, примерно как с Антарктидой, да?
Uh-huh.
Вот, ее, значит, использование по принципу равных прав всех, то есть, это означает, что нельзя, так же, как и в Антарктиде, взять и сказать, так, вот этот вот кусок, вот он наш. Вот, такого нельзя. То есть, никакого распространения суверенитета на какое-либо небесное тело вообще, не только на Луну, быть не должно. Проблема в том, что вот этот договор, как бы его, в общем, подписали и ратифицировали Тор да Йор да Яшковор, по сути. То есть, например, Индия подписала, не ратифицировала, Казахстан вот ратифицировал, вот, и Австралия, и Мексика, и Чили, и Перу с Боливией. Ну, в общем, вы поняли. Вряд ли Чили и Перу с Боливией вот так или иначе хотят этого делать. Для Чили и Австралии понятно, для чего это делалось. Потому что Антарктида у всех трех рядом.
Угу.
Ну вот, они хотели таким образом как бы подкрепить то, что в Антарктиде тоже все чисто. А то вон Аргентина все покушается на Антарктиду.
Угу.
Даже завела какой-то... У нее департамент, который «Огненная земля», он еще и «Огненная земля» и «Антарктида». Понятно, что никакой Антарктиды у Аргентины нет и не будет, вот, но претензии как бы озвучены. Короче, вот видишь, ни Россия, например, ни Китай, ни США к этому соглашению «Проделись на Луне» отношения вообще не имеют никакого. Хотя оно написано в том числе на русском языке. Более того, в 2020 году некий Трамп подписал бумагу,
uh-huh.
по которой, в общем, говорится, что американцам разрешается вести всякие коммерческие операции в космосе. Вот, ну, в общем, ты понял, к чему это ведет, к тому, что Америка хочет, как обычно, везде лезть, все хватать и всем толковать про свободу действий, равные возможности и тому подобное.
Да.
Ну, ладно, хотя бы пока насчет атомного оружия он еще ничего не подписал, а то с него останется и это тоже
да.
придумать. В общем, ладно, насчет атомного оружия, это твой вопрос. Будем считать, что пока хотя бы формально снимается.
Да.
Если не атомное оружие, то зачем?
Полезные ископаемые добывать.
Верно. Значит, с полезными ископаемыми тут, значит, чуть ли не первую, так сказать, скрипку играют ожидаемые там запасы гелия-3. Значит, гелий-3 это такой, значит, стабильный, что важно, изотоп гелия. Вот. Так обычно мы имеем дело с гелием-4, у которого 2 протона, 2 нейтрона. Вот. А у этого только один нейтрон, поэтому он, собственно, 3. У него 3, значит, в ядре частицы. Вот. И, соответственно, этот самый гелий-3 из-за воздействия солнечного ветра. Вот, при отсутствии атмосферы на Луне и подобных ей телах должен быть в избытке. И дело в том, что его пути образования на Земле это либо расщепление лития, либо распад трития, ну вы поняли, третье у нас тоже не сказать, чтобы много, на него рассчитывать не стоит. И влияние космических лучей. Вот. Дело в том, что у нас на Земле, значит, атмосфера плотная, поэтому мы, собственно, и живы. Вот. Гелия-3, поэтому у нас на Земле не того. То есть считается, что во всей земной мантии, то есть даже не в коре, его до 1 мегатонны. Вот. Но это ни о чем, то есть. Вот. Соответственно, получается, что на Луне его бы, соответственно, можно было добывать. Для чего этот самый гелий-3 нам нужен теоретически? Подчеркиваю, теоретически, потому что до сих пор есть достаточно обоснованная и популярная критика всей этой затеи с гелием-3. Вот, о том, что это, в общем-то, несуществующая технология, и разводить про нее громадье планов было бы неразумно. Значит, собственно, что он нам нужен? Значит, начнем с того, что, скажем, можно использовать гелий-3 для обнаружения нейтронов. Ну, то есть, например, для обнаружения того, что кто-то где-то везет оружейный плутоний втихаря. И в Штатах даже был план создать такие детекторы на базе гелия-3. Вот, и ловить всякую ядерную контрабанду по планете. В общем, дело застопорилось, потому что посчитали вот, и прослезились насчет стоимости и сложности добычи. И, кроме того, появилась там какая-то альтернативная технология. Забыл уж, на каком-то изотопе бора, что ли. Из чуть более близкого к хозяйственному применению криогеника. Поскольку использование гелия-3 позволяет создать такие криогенные установки, которые позволят нам приблизиться к абсолютному нулю практически. Да. Ну, то есть к температурам в тысячных долях Кельвина. Вот, и, собственно, для чего нам, кстати, такие низкие температуры-то?
Ну, наверное, для сверхпроводимости какой-нибудь.
Да, совершенно верно. То есть, грубо говоря, если мы, я не знаю, там, вот компьютер, да, вот мы оба сейчас сидим за компьютерами, он когда перегревается, у него, соответственно, сопротивление растет, в том числе. А если бы его, например, поместить в холодильник, то сопротивление несколько снизится. Не до такого, разумеется, состояния, чтобы это имело практический смысл, но я вообще говорю. Так вот, поскольку сейчас будущее компьютерных вычислений рассматривается через квантовые компьютеры, да, вот им как раз необходима сверхпроводимость. Надо бы, кстати, как-нибудь запилить выпуск про квантовые вычисления, я почитал. Тут статьи очень впечатляют. Ты знаешь, кстати, кто вырвался, по крайней мере, по состоянию на начало этого десятилетия в разработке мощных квантовых процессоров?
Кто же?
IBM. Они такие, что, не ждали, да, от стариков? Да. Думали, нас в 90-е задавили, а мы вот чего... Но факт тот, что для того, чтобы это все развивалось, нам нужно наращивать сверхпроводимость, вот, и для этого как раз очень пригодится какая-нибудь сверхкрионика. Значит, потом теоретически все это можно задействовать в термоядерной энергетике. Опять же, пока никакой термоядерной энергетики нету, я вот вчера только нашел очередную статью про то, что наши какой-то там очередной придумали термоядерный девайс.
Ага.
Вот. Неизвестно, будет он или не будет. В общем, факт тот, что гелий-3 считается за перспективный материал для значит, синтеза на этом самом гелий-3 с дейтерием. Вот. Пока, как я уже сказал, это все очень теоретически, но предполагается, что вроде как можно будет сильно снизить капитальные затраты, повысить управляемость, миниатюризовать это все, потому что сейчас термоядерный реактор это, в общем, такая дура. Вот. По сравнению с нормальным, я имею в виду, работающим сейчас реактором распада обычным. Вот, короче, теоретически этот самый гелий-3 смог бы нам позволить пересесть на термоядерные ракетные двигатели и, соответственно, на Луне заправляться. Идея это не новая, я помню еще в советском альманахе «Эврика» за какой-то 73-й, что ли, 79-й. У меня вот сейчас лежит на столе. Я специально купил экземпляр. Тот, что у меня был, истрепался в конец. Он в мягкой обложке, к сожалению. Вот. Очень поучительно почитайте про то, как там в 70-е про жидкие кристаллы писалось с восторгом. Как там вот будут через значит, электронную оптику там наблюдать. В общем, почти все, про что пишут, так и вышло. Да. Ну, там, конечно, понятно, есть и всякая ерунда. Типа, например, там были всякие идеи по поводу того, как вот нам, значит, хлореллой питаться. Мы пробовали питаться, что-то свежое питание, но не выходит из этого ничего. Ладно, с гелием это пока еще не проверенная технология, а вообще-то на Луне и без гелия много всякого. То есть, скажем, значит, на Луне должны быть по идее всякие запасы титана, молибдена, алюминия, там, железа, в конце концов. Вот. Ну и цирконий там всякий. В чем тут загвоздка? В том, что у нас на Земле, вот когда мы добываем всякие металлы, да, мы же, вот, например, в Мировом океане дофига золота растворено. Что-то незаметно, чтобы все шли с тазами и добывали золото у морских берегов.
Да, намывали.
Потому что концентрация слишком мала. Мы же добываем из всяких руд, а руда это аномалия, то есть концентрат такой, да? Вот. Или вот мы даже целый выпуск сделали про редкоземельные элементы, которые сами по себе нифига не редкие, просто они так размазаны, вот, что пока ты их там добудешь какое-то количество, надо 40 грузовиков просеять карьерных. То есть и с Луной, в принципе, может получиться такая же фигня, что с одной стороны всего вроде много, а с другой стороны оно так все рассеяно. Там же не было такой, например, вот у нас всякая сейсмическая активность, дрейф плит и прочее. Вот. На Луне-то на это все рассчитывать бесполезно. Вот. Ну и получается, что вот перспективы у этого сомнительные. Довольно давно, а еще вот в ту эпоху, в холодную войну еще, предлагались, извините, всякие методы по тому, как это нам забороть. Ну, например, что если нам устраивать атомные взрывы под лунной поверхностью?
Да, свежая идея очень.
Да, тут, как я уже сказал, это вступает в противоречие со всеми этими бумажками подписанными. Нужно какие-то делать к ним поправки и приписки. А всякие предлагались остроумные идеи, типа, например, того, чтобы вот произойдет взрыв. И этот взрыв вызовет в том числе и реакции и высвобождение кислорода в значительном объеме. А если мы в эту каверну, где взрыв, накачаем водорода, то получится даже целая вода, которая тут же замерзнет, вот, и можно будет все собирать. В таком духе каком-то предполагалось.
А она при этом радиоактивной-то не будет? У меня первый вопрос.
Не должна. Дело в том, что для подобных хозяйственных взрывов еще при Советском Союзе было придумано много всяких особо чистых зарядов, где почти все сгорает. Вот помнишь, у нас были всякие прожекты, потому чтобы русло для каналов проделывать. всякие да, там...
Да, я помню, и как раз одной из проблем там было, что вообще-то как бы это радиация, там, если у вас взрыв ядерный, то вы как бы никаких там чистых не сделаете взрывов, оно будет загрязнено, вот. Поэтому, кстати, американцы отказались от идеи копать еще один Панамский канал, условно говоря, номер два, вот, именно при помощи ядерных зарядов. У них были такие прожекты, вот, потом они прикинули, сколько надо, во-первых, ядерных зарядов, во-вторых, что там будет экологическая катастрофа, тут же незамедлительно в море, вот, потому что вся эта радиоактивная дрянь, она незамедлительно окажется в организмах всяких анчоусов, рыб и прочих морских котиков, которых там будут вылавливать, есть, и, короче, все получат радиоактивное заражение из морской еды. Вот, поэтому у меня большие сомнения на эту тему, на самом деле.
Окей, ладно, хорошо, оставим пока эту тему, тем более, что неизвестно, есть ли чего копать-то, собственно.
Ага, да.
К другим вопросам. Ну, например, мы уже опробовали производство всяких там вещей на околоземной орбите на борту космических станций. Вот, от выращивания всякой пшеницы до изготовления всяких там особо круглых шариков, которые на Земле невозможны ввиду того, что гравитация
недостаточно круглые выходят.
Ну, погрешность, да, в любом случае будет, они будут чуть-чуть сплюснутые, получается, гравитации-то. Вот, а на орбите ее нету, поэтому получается более круглые. Теоретически это все может тоже... значит, сыграть роль. А на Луне гравитация тоже низкая, что теоретически позволяет сильно удешевить производство ряда перспективных материалов, таких, например, как пенометалл. То есть, вот как с пенобетоном примерно, да, то есть металлическое изделие, которое все внутри порами, как хлеб такой, да, пенопласт там условный. Короче, идея это довольно, как я уже сказал, не новая. Все эти пенопласты, пенобетоны и прочие эти самые поролоны как раз за счет того, что там очень много воздуха, они легче, при этом они прочны. Вот, и теоретически их изготовление на Луне, особенно если удастся все необходимое для этого добывать на самой Луне, а не возить туда.
Угу.
Так-то это все сразу зарубит, я думаю. Было бы, соответственно, лучше производить всякие вон композиты, вот, особо чистые материалы, вот, и... Для чего это все там производить-то? Потому что, ну хорошо, произведем. Теперь что, на Землю это везти? Так оно будет дороже, чем если на Земле делать. Тут вопрос такой, что а зачем нам что-то везти на Землю, если мы можем прямо на Луне наладить производство из этих замечательных материалов, например, космических кораблей. То есть того, что мы и так посылаем в космос.
Угу.
А теперь он будет уже почти, в общем-то, прямо в космосе на Луне. И с этой самой Луны оно сможет стартовать с неизмеримо меньшими затратами энергии, чем с Земли. Потому что ни тебе этих самых гравитаций сильной, ни плотных слоев атмосферы, ничего. Соответственно, взлетай, садись, все легко. То есть, теоретически, Луна нам может быть полезна как такой, как бы, космодром внешний. Куда доставлять с Земли то, что там нельзя добыть, произвести, там собирать, вот, и оттуда запускать. Получается, наверное, очень выгодное. Опять же, говорю «наверное», потому что это все вилами по воде писано пока что.
Uh-huh.
Еще один вопрос. Мы недавно разговаривали про... космический телескоп Джеймс Уэбб, там про всякие Хабблы тоже упоминали. Их всех выводят на космические орбиты, тоже не от хорошей жизни, потому что с Земли ничего не видно, в общем-то.
Uh-huh.
Плотная атмосфера, магнитное поле, всевозможные радиоэлектронные помехи, это всего подряд.
Хоть от мобильных телефонов, хоть от микроволновок. Да.
Да, со всех сторон фонят и мешаются. А вот в космосе как раз тишина, красота.
Особенно на обратной стороне Луны.
Вот. Соответственно, почему бы нам действительно на Луну не вынести всякие радиотелескопы, вот, и не смотреть оттуда, потому что там небо всегда приятно черное, вот, никакие там облака не мешаются за полным отсутствием, чего бы то ни было. Ничего не фонит. Если поставить на темной стороне Луны, так Луна будет практически щитом. И с Земли, чего и хотела долететь, и все в толще будет поглощаться. Вот. Получится очень удобно. Плюс можно извлечь, наверное, определенные выгоды из-за того, что на темной стороне Луны всегда дубак.
Ну, вообще нет, не всегда. Это работает не так. Да, поскольку Луна обращается вокруг Земли, а Земля обращается вокруг Солнца, там все-таки смена дня и ночи имеет место быть.
Но это отраженный от Земли же свет, а не солнечный.
Нет, это солнечный. Это солнечный свет, да. Там история такая, что, если я верно помню, сутки длятся, по-моему, 2 недели на Луне.
Две недели, да. Ну, там уже почему у нас месяц длится.
Да, ну вот, две недели, да, это, кстати, известный довольно-таки
день,
факт,
да,
потому что...
Недели, ночь, две недели.
Потому что, когда планировались вот эти все посадки астронавтов американских на Луну, они как раз планировались, если я верно помню, что-то, короче, то ли в самом начале лунного дня, что-то вот такое. Короче, там такое было окно, чтобы можно было делать дела, и чтобы было вроде как еще не слишком жарко, но и уже не слишком холодно. Вот. А так, в принципе, там день и ночь имеют место быть, они меняются, да.
Да, да. Ну, в общем, в любом случае, там в среднем довольно холодно. Хотя, может быть, и наоборот, выше температуры.
Очень жарко, да, может быть, да.
Да, вот. Но вот в среднем там сильно ниже нуля.
Но не везде.
Таким образом...
Я просто немножко фактоидов знаю про Луну, случайных. Есть такое мнение, что под поверхностью Луны, в пещерах, а у них там в кратерах, возможно, всякие лавовые трубки, пещеры и так далее. Есть мнение, что вот в лавовых трубках, в этих самых, которые находятся под поверхностью, температура более-менее постоянная и находится на уровне 17 градусов по Цельсию, плюс 17.
Ну, так это, кстати, тоже прекрасно. Давайте там... пробуримся и базу туда зафигачим, собственно.
Да.
В смысле, жилую, вот, которой не нужно, чтобы было холодно, а наоборот, нужно, чтобы было более-менее приятно. Будет как раз хорошо.
Вы прослушали ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для прослушивания подкаста целиком подпишитесь на нас на sponsor.ru или на Патреоне. Подробности на сайте hobbydocs.org.